Вы слушаете SBS Russian.
Конечно, Навальный. Приедет ли? Не отравил ли сам себя? Получит ли Нобелевскую премию? Судьба Мавзолея. Воронеж-Слободка или Белый дом российского правительства? Обо всем этом я попробую вам, друзья, рассказать. У микрофона Марина Чернова. Артемий Троицкий, журналист и музыкальный критик, высказался на полях интернета. Цитирую. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Заклинание Ницше работает далеко не всегда. Но в случае с берлинским пациентом все сошлось идеально. Убить его не удалось, превратить в овощную культуру тоже. Путин собственноручно сделал для Навального то, что Алексею не удавалось все 10 лет его пребывания на российской авансцене. Он превратил его из локального оппозиционного лидера в политическую звезду глобального масштаба. Теперь во всем цивилизованном мире знают двух ныне живущих русских – Путина и Навального. Причем один из них, угадайте кто, светлый рыцарь и мученик за правое дело. Алексей Навальный вернется в Россию, иначе и быть не может. Раньше имя основателя ФБК категорически нельзя было произносить, а теперь и Лавров, и Песков. Про Путина не знаю. Фамилию выучили хорошо и сквозь зубы процеживают ее постоянно. Финальный гонг кремлевских курантов еще впереди. А сейчас я очень хорошо представляю себе, как надо встретить отдохнувшего бойца Навального в Москве. Как встречали молодого легендарного Фиделя Кастро. Как в феврале 2012 года, взявшись за руки, с белыми лентами шли по Садовому кольцу. Ничто не мешает снова устроить на нашей улице праздник. Высказался и известный журналист Олег Кашин о дальнейшей судьбе Навального, которого, к тому же, выдвинули на Нобелевскую премию, о чем рассказал профессор Американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев. Это сделал целый ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией. Среди прочих номинантов – имена президента США Дональда Трампа и премьер-министр Израиля Бениамина Нетаньяху.
Здесь главная интрига в том, позволят ли ему вернуться. Намек на то, что его ждут уголовные дела, его и его людей, поскольку всегда могут арестовать заместителя года своих. Если у Навального посадят каких-то его соратников, это тоже будет, конечно, форма заложничества. И главный вопрос, вернется ли он в Россию, позволят ли ему вернуться в Россию, потому что выбор у него, согласитесь, не очень приятный. Либо ты возвращаешься туда, где тебя только что чуть не убили, подвергая себя смертельному риску, либо ты остаешься за границей и занимаешь такое место между Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым, которые люди, конечно, прекрасные, но на политическую ситуацию в России влияют в гораздо меньшей степени, чем тот Навальный, которого мы знали до отравления. Опции оставаться за границей и руководить за границей в его политических планах нет. Навальный, он вождь, он трибун, он должен ездить, он должен видеть людей. И даже, это цинично не звучало, даже пребывание в спецприемнике его фирменное уже, 15-суточные, 30-суточные, тоже часть его политической биографии, которая делает убедительнее то, что он говорит и пишет. Поэтому Навальный за границей, конечно, это не политическая смерть, но, по крайней мере, очень сильный полуфатальный политический удар.
А пока вся медиасеть полна обсуждений статьи в газете «Le Monde». Источники газеты пересказывают разговор президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина по поводу Алексея Навального. Цитата. «Владимир Путин говорил с презрением об Алексее Навальном, называя его простым баламутом, который уже ранее симулировал разные болезни. Также российский президент заявил, что Алексей Навальный раньше совершал незаконные действия и использовал фонд борьбы с коррупцией, чтобы шантажировать некоторых депутатов и чиновников. Владимир Путин пошел еще дальше, продолжает газета. Путин заявил, что надо изучать и другие версии. Например, одна из них ведет в Латвию, так как изобретатель новичка там живет. Также глава российского государства предположил, что Навальный мог сам проглотить этот яд и что новичок – менее сложное в изготовлении вещества, чем люди себе представляют. Путин меня переиграл, написал в ответ в своем блоге Алексей Навальный. Хорошая версия, Навальный мог сам проглотить этот яд, считая, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне новичок, тихо отхлебнул из фляжки в самолете, впал в кому. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти, пожил достаточно. Вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Провокация мне не удалась. Судьба Мавзолея и его обитателя муссирует с определенной периодичностью. Предложу вам выдержки из эфира этих дней телеканала 360 градусов.
Столичная, да и российская общественность взбудоражена новостью о том, что мавзолей Владимира Ильича Ленина на Красной площади будут переделывать. Тендер-оферта на новые идеи появилась на официальном сайте Союза архитекторов России. Там эта инициатива названа сложно понимаемым словом «реиспользование». Реновация знаем, реконструкция тоже понятна. Вынос из мавзолея тела Ленина и перезахоронение – тоже идея, которая навязла в зубах и всплывает в прессе среди депутатов и общественности с завидной регулярностью. Но не двигается ни на йоту и не потому, что КПРФ обижается, а потому что ансамбль сооружений на Красной площади города Москвы – это мировое наследие из списка ЮНЕСКО. И ни единого даже камня-брусчатки нельзя там изменить, не согласовав с этой организацией ООН. За день инициатива архитекторов обросла неимоверными подробностями и мемами. Масло в огонь подлили и сами архитекторы, которые просто горят желанием остаться в истории градостроительства и добавить свои идеи к легендарным сооружениям. Глава Союза не скрывает, что тело Ленина в мавзолее неуместно, а на месте зиккурата уместно осмотрелся бы музей советской археологии.
Это не тема конкурса сейчас, потому что у этого решения не может быть яркого штурмного какого-то ответа. Красная площадь уже перегружена сама по себе, да?
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов немедленно выступил на радио Вести.ру по поводу возникшего в который раз разговора.
Речь идет об основателе российского государства. Нет никаких других подписей под созданием Российской Федерации, кроме Ленина. Инициатора создания союзного государства. Вопрос о захоронении Ленина был давно решен. Он решен на съезде, втором съезде Советов, который единогласно принял это решение. Более того, коллективы трудовые, начиная с Путиловского завода до Дальнего Востока, потребовали, чтобы был сооружен мемориал соответствующий. Через год после захоронения Ленина был объявлен всемирный конкурс. Я очень доволен, что прошел Щусинский, потому что это один из талантливых архитекторов. Слово сказать, он из дворян. Он ученик Репина и Бенуа. И то, что связано с мавзолеем и Лениным, это неразделимо с великой советской эпохой. Поэтому речь идет не просто о захоронении. Ленин захоронен по всем канонам и всем законам, существующим в нашей державе. Все остальное от лукавого или надо рассматривать как откровенную провокацию и переписывание нашей истории.
У этой темы есть и другое продолжение. Статья, опубликованная изданием «Территория новостей», многих изумила. Вот цитата из нее. Американский художник Дэвид Датуна загорелся идеей построить в США точную копию Московского мавзолея и перенести туда тело Владимира Ленина. Перед этим он планирует выкупить его в России, уже собрал на эти цели более 50 миллионов долларов США. Об этом журналистам рассказал сам художник. При этом он уточнил, что жертвуют люди едва ли не со всего мира. Это граждане и США, и России, и представители ряда других стран. Дэвид Датун объясняет, что американцы устали жить той жизнью, которой живут уже много десятилетий. Они хотят построить другое общество, что-то сродни коммунизму. И поэтому тело Ленина им просто необходимо в качестве душевного вдохновения и веры в светлое будущее. Конец «Вороньей слободки». Зарисовка политолога Станислава Белковского.
На этой неделе дом правительства признан аварийным, и там начинается масштабная реконструкция. Впрочем, она пройдет без полного выселения правительства и его председателя Михаила Мишустина. Проект нынешней реконструкции утвержден еще в 2017 году, а предыдущая реставрация была, конечно, в 2008 году, когда туда въехал в качестве главы правительства Владимир Владимирович Путин. Но было ясно, что без спортзала и бассейна предоставлять Владимиру Путину рабочее место просто не остроумно. Но, видимо, это все уже инфраструктура устарела, поэтому надо улучшить премьерскую зону. А пока в рамках реконструкции комплекса зданий правительства, то есть почему Воронья слободка? Потому что в Белом доме объявили войну воронам. В доме правительства большая популяция ворон. Это Владимир Мишустин, как и его предшественник Дмитрий Анатольевич Медведев, перемещается на работу и с работы на вертолете, точнее, кортежем из трех вертолетов. Если вы думаете, что это чиновники с жиру бесятся, ну, Это делается специально, чтобы не перекрывать трассу следования Рублево-Успенское шоссе, Кутузовский проспект и так далее, и чтобы не приводить к транспортному параличу города в час, в утренний час пик между 8 и 9 утра. Вороны, живущие в Белом доме, как-то начали подозрительно часто стремиться попасть в двигатели вертолета Михаила Владимировича Мишустина, создавая аварийную ситуацию. Естественно, охрана не могла с этим мириться, надо было как-то вороны разогнать. Но разогнать их очень долго не удавалось, там использовали ультразвук, инфразвук, чего-то еще. Ну, собственно, Белый дом заслуживает в полной мере наименование «Воронья Слободка». А, собственно, его реконструкция напоминает конец «Вороньей Слободки». На реконструкцию в федеральном бюджете 2021 года заложено 5,27 миллиарда рублей.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовлен специально для радиостанции SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.